Эти лекции – часть суперкурса «История русской культуры», выпущенного в рамках онлайн-университета «Арзамас». На сайте «Арзамас Academy» вы сможете не только послушать лекции, но и узнать больше о главных событиях русской культуры, получить списки необходимой литературы, а главное – попытаться сдать экзамены и побороться за призы.
Онлайн-университет «Арзамас». Суперкурс «История русской культуры». Модуль 4. От Николая I до Николая II. Лекция 3. Автор Николай Плотников. Появление русской интеллигенции.
Слово «интеллигенция» становится совсем каким-то бранным словом. Так что если мы еще не слыхали, то по всей вероятности скоро услышим. «Ах ты, интеллигенция! Ах ты, раз про интеллигенция!» И будет это означать вроде непристойной брани. Одни делают это слово синонимом жулика и поджигателя, другие – дурака, третьи желают растворить его без остатка в бюрократии и буржуазии, отождествляя таким образом их сущность и цели и причисляя к интеллигенции не только всякого, кто знает, под каким соусом надо приготовить какую рыбу и может написать фельетон про нигилистов, но и тех даже, кто называет нигилистов сицилистами. Оказывается, что вопросы, что такое интеллигенция и кого считать интеллигенцией, какова ее роль и имеет ли она право на существование, далеко не ясны. Эти наблюдения народнического публициста Сергея Кривенко написаны в 1881 году, но могли бы быть с незначительными вариациями написаны в любое из десятилетий русской истории с середины XIX века по настоящее время. Дискуссии о том, что такое интеллигенция, какова ее сущность, идеология и роль в обществе, составляют один из главных вопросов культурной и социальной истории последних полутора столетий. Все ключевые политические понятия – власть, народ, общество, революция – обретают смысл в XIX и XX веках лишь в связи с рассказом о русской интеллигенции, в котором она повествует сама о себе. История этого повествования соткана из литературных образов, политических воззваний, философских манифестов, религиозных проповедей и публицистических полемик, восхваляющих, обвиняющих, анализирующих или проклинающих интеллигенцию. Существует несколько устойчивых схем и оппозиций, с помощью которых обычно описывается интеллигенция. Во-первых, противопоставление русской интеллигенции и западных интеллектуалов. В этой концепции обосновывается убеждение в уникальности и неповторимости интеллигенции как специфически русского явления, в доказательство чего ссылаются на факт заимствования термина «intelligentsia» в английском языке, хотя там он возникает в первую очередь для обозначения польских и вообще центрально- и восточноевропейских интеллигентов. Во-вторых, противопоставление интеллигенции и народа, призванное подчеркнуть оторванность интеллигенции от основной массы населения и маргинальность ее положения. В-третьих, противопоставление интеллигенции и власти, в котором ставится акцент на оппозиционности и враждебности интеллигенции легитимному политическому порядку в государстве. Все эти оппозиции возникают не в результате научного анализа. Это характеристики, которыми определяют интеллигенцию, ее критики и защитники. Таким образом, сам вопрос, что такое интеллигенция, относится скорее не к познанию, а к самоопределению того, кто задает его в рамках публичной дискуссии. Оговорим, что связь познавательного интереса с выражением общественной позиции – это не особая черта русской интеллигенции, но явление вообще характерное для описания статуса интеллектуальных групп в ситуации подвижной социальной иерархии. Поэтому, чтобы понять сегодня, о чем или о ком велись споры на тему, что такое интеллигенция, нужно постараться учесть все значения понятия, которые сформировались на протяжении его истории в процессе общественных дискуссий. Трудно понять, идет ли речь об одной и той же группе, когда Чехов обрушивается на нашу интеллигенцию лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную, ленивую, а Иванов-Разумник описывает ее как группу, характеризуемую творчеством новых форм и идеалов и активным проведением их в жизнь в направлении к физическому и умственному, общественному и личному освобождению личности. Когда Солженицын называет ее «жертвенной элитой», а Семен Франк ругает ее за моралистический нигилизм. История понятия позволяет таким образом адекватно описать интеллигенцию как социальное явление. Генезис слова «интеллигенция» – «intelligence», «intelligenz» относится во Франции к 1830 годам, в Германии к периоду около революции 1848 года, а в России к 1860 годам. Во всех трех случаях слово сначала обозначает абстрактную интеллектуальную способность, а потом становится обозначением общественной группы, главного носителя этой способности. Во Франции выражение «intelligence humaine» – способность к мышлению, присущая человеку, получает распространение после июльской революции 1830 года, положившей конец реставрации и открывшей путь к либерально-демократическому развитию страны. Если в XVIII веке, накануне Великой Французской революции, представления об идеальном человеческом обществе основаны на разуме, то к середине XIX века его место занимает человеческая интеллигенция. Наиболее отчетливое выражение эта роль интеллигенции находит в трудах основателя социологии Огюста Конта, который в прогрессе научного знания и человеческого ума видит движущую силу истории. Функция научного интеллекта при этом не просто в открытии чистых истин, но в возможности сделать науку принципом социального управления. Знать, чтобы предвидеть, для того, чтобы управлять. Основной лозунг позитивизма Конта, намечающий превращение интеллекта в социальную силу. Это превращение описано в работе Алексиса де Токвилля «Демократия в Америке», где понятие «intelligence» становится уже однозначно социально-политическим. Интеллигенция – это средство управления, «un moyen de gouvernement», социальная сила, «une force sociale», хотя еще не определенная как особая группа. Токвиль говорит об ученых, изобретателях, художниках и писателях как носителях интеллигенции, но не определяет их социального статуса. Черты особой группы фиксируются лишь позже, в середине XIX века, с помощью множественного числа «les intelligences». А в конце XIX века утверждается новое слово «les intellectuels» для обозначения интеллигенции как группы, ставшей частью публичной сферы. Оно получает вхождение в связи с делом Дрейфуса, 1894 год и последующие, судебного процесса над офицером еврейского происхождения по ложному обвинению в шпионаже в пользу Германии, который всколыхнул все общественное мнение во Франции и вызвал ожесточенные дискуссии среди публичных интеллектуалов. В Германии истоки термина «интеллигенц» лежат в философии Гегеля и левого гегельянства. Так же, как и во Франции, интеллигенция сначала обозначает интеллектуальную способность человека вообще, а затем, в более специальном смысле, встречающемся в гегелевской философии права, выступает как характеристика среднего сословия, Mittelstand, к которому Гегель относит государственных чиновников. Отличительной чертой среднего сословия является его образованность, в силу чего оно в наибольшей степени предрасположено к управлению государством, поскольку народ, то есть необразованное население, это та часть граждан, которая не обладает способностью суждения и, следовательно, не готова к политическому волеизъявлению. Этот чиновнически-корпоративный характер интеллигенции подвергается критике младогегельянцами, которые начинают рассматривать образованность как свойство нации в целом. Под влиянием французских дискуссий Генрих Гейне определяет свободную прессу как одно из самых эффективных средств достижения народной интеллигенции, то есть приобретения народом политической способности суждения. В период революции 1848 года в Германии и после нее вопрос о введении образовательного ценза как условия участия в парламентских выборах оказывается одним из наиболее дискуссионных. Однако сам Гейне в поздних статьях сетует на недостаток интеллигенции в народе и на неготовность масс к разумному государственному управлению. Тот же Гейне одним из первых иностранцев использует в начале 1840-х годов слово «интеллигенц» применительно к России, причем приписывает интеллигенцию, как умственную способность, исключительно российскому монарху. Из немецко-французских контекстов слово и проникает в Россию, первым свидетельством чему является дневниковая запись Жуковского 1836 года, в которой он с возмущением отзывается о петербургском дворянстве, которое у нас представляет всю русскую европейскую интеллигенцию. Однако в широкое употребление слово входит в России значительно позднее, с начала 1860-х годов, когда дебаты об интеллектуальных силах общества становятся публичными и сопровождают процесс начатых реформ. Писатель Петр Бабарыкин утверждал, что именно он первым употребил слово «интеллигенция» в 1866 году. Впрочем, давно установлено, что несколькими годами ранее этот термин в значении «умственная способность народа», «народная интеллигенция» начинают использовать как в либеральных, дневник Никитенко за 1864 год, так и в славянофильских кругах. Так публицист Иван Аксаков уже в 1862-63 годах констатирует отрыв народного самосознания или интеллигенции от земли и превращение ее в автономную социальную силу. Аксаков требует вместо этого, чтобы интеллигенция стала подлинно патриотической и народной. Постепенно значение переносится с абстрактной интеллектуальной способности на образованный класс, как носитель этой способности, и далее на обозначение некой особой группы этого класса. Так история понятия развивалась с 1860-х годов до начала XX века. Это изменение – показатель того, как в России формируется публичная сфера. Образованное общество становится самостоятельным политическим игроком наряду с властью и требует участия в принятии властных решений. Вместе с тем, понятие интеллигенции само постоянно дискутируется разными группами, которые стремятся к гегемонии в интеллектуальном пространстве. Ожесточенность этой борьбы определялась прежде всего тем, что ни социальный, ни правовой, ни политический статус интеллигенции никак не был установлен. Термин «разночинец», который служил во второй половине XIX века синонимом «интеллигента», выражал лишь неопределенность происхождения из разных сословий – дворянства, духовенства, городское мещанство, крестьянство. К этому добавлялось нечетко оформленное правовое состояние разночинной интеллигенции. В силу полученного образования разночинцы освобождались от налогов, но в отличие от мещан и дворян были лишены собственного представительства в местном самоуправлении – земстве. А попытки ввести на выборах в земство наряду с имущественным цензом также и образовательный, как в Германии после революции 1848 года, и тем самым допустить не только владельческий, но и образованный класс к общественному самоуправлению, оставались в России совершенно безрезультатными. Разночинные интеллигенты, как социальная группа, были таким образом полностью лишены политического участия в Российской империи до революции 1905-1907 годов. Социальный статус интеллигенции не был закреплен ни юридически, ни политически и становился уделом публичной литературно-философской полемики. В силу этого на вопрос, что такое интеллигенция, давали совершенно разные определения, которые можно свести к трем типам. Социологические определения выделяют место и роль интеллигенции в обществе. Образованный класс, образованное общество, лица, принимающие участие в умственной жизни страны. Та часть образованного класса, занятая активным производством идей. А в марксистском понимании общества как классовой структуры интеллигенции отводится место либо работников умственного труда, либо наоборот, привилегированного класса эксплуататоров, живущих чужим трудом рабочего класса. Идеологические определения представляют интеллигенцию как группу, разделяющую общий круг идей и идеалов, причем, как правило, заимствованных с Запада. Материализм, позитивизм, атеизм, идеи Чернышевского, народничество и так далее. В силу чего она описывается как одно из идейных направлений среди образованной публики, как круг единомышленников или даже как религиозная секта. Наконец, при оценочном подходе интеллигенцию определяют с помощью определенных ценностных установок, которые в зависимости от позиции интерпретатора заслуживают согласия и поддержки, либо подлежат осуждению и отрицанию. Одни восхищаются альтруизмом интеллигенции, ее чувством ответственности перед народом и готовностью к самопожертвованию на благо народа. Другие критикуют нигилистическую мораль интеллигенции, ее отрицание признанных моральных идеалов, религиозных и эстетических ценностей. Отношение к интеллигенции зависело от политических и социальных ценностей. Одни писали бы об отщепенстве от государства, беспочвенности, отсутствии патриотизма, другие, наоборот, о наличии критического мышления, способности критиковать существующие институты. Столь разнородные способы определения и самоопределения интеллигенции, возникшие уже в первые полвека после упрочения слова в русском языке, можно соединить в образе «свободно парящей интеллигенции». Выражение, использованное в 1920-е годы немецкими социологами Альфредом Вебером и Карлом Маннгеймом для характеристики интеллигенции, который выражает общую ситуацию интеллектуальных групп в эпоху модерна. Этот образ подчеркивает, что у интеллигенции отсутствуют четко выраженные групповые или классовые интересы, что она в прямом смысле беспочвенна, то есть лишена владельческого статуса, географической или социальной привязки, и в силу этого берет на себя право выступать от имени всего общества, представляя общественный интерес как таковой. А такая позиция, в свою очередь, вызывает противодействие как со стороны власти, претендующей на такое же представительство общественного интереса от лица бюрократии, так и со стороны провластных интеллектуальных групп, оспаривающих это право. Формирование критически настроенных интеллектуальных групп свидетельствует о складывании в преддверии и в ходе великих реформ 1860-х годов в России нового типа публичной сферы. Используя терминологию классического анализа публичности, данного в 1960-е годы немецким философом Юргеном Хабермасом, ее можно обозначить как буржуазную литературную публичность. Смысл отличия буржуазной публичности от дворянской состоит в том, что культурная и политическая коммуникация перестает быть привилегией дворянской элиты, а охватывает все слои образованного общества, будучи освобождена от сословных ограничений на участие. Интеллигенция в России и возникает в середине XIX века как носитель нарождающейся литературной публичности, который способствует ее переходу в публичность политическую. Она становится той частью образованного класса, которая играет активную роль в формировании общественного мнения. При этом русская интеллигенция не уникальна. Несмотря на все цензурные и полицейские ограничения, в России происходят те же общественные процессы, что и полувеком ранее во Франции и Германии. В России возникают и распространяются противоборствующие идейные направления, прежде существовавшие и впервые основанные толстые журналы становятся рупорами этих идейных направлений. В 1860-е годы это «Отечественные записки», «Дело», «Неделя», «Русское слово», «Вестник Европы» и другие. Растет число образованной публики и прежде всего студенчества. После университетской реформы 1863 года увеличивается количество высших учебных заведений. 40 вузов в 1860-е годы, из них 8 университетов, с общим числом около 6 тысяч студентов. Создаются кружки просвещения и саморазвития, и сообщество читающей публики. Народнические кружки Александра Долгушина в Петербурге в 1872-73 годах, Долгушинцы. Николай Чайковского в 1871 году в Москве, чайковцы. Появляются властители Дум молодежи, левые публицисты, писатели и философы, Чернышевский, Добролюбов, Шелгунов, Писарев и лидеры консервативных и националистических направлений, Катков, Аксаков. Все эти структурные элементы публичной сферы – журнал, университет, кружок, локальные земские сообщества – показывают вовлеченность России в общеевропейский процесс формирования публичности. И так же, как в Западной и Центральной Европе, литературная сфера под давлением правительственных репрессий и в борьбе за свою самостоятельность все больше политизируется. В России этот процесс становится более радикальным из-за того, что образованная публика не может легально влиять на властные решения, не принимает участия в управлении государством. Ответом власти на требования интеллигенции была лишь репрессия. На манифестации и сходке студентов, выдвигавших свои требования сначала по внутриуниверситетским делам, недовольство качеством преподавания, прошение об издании студенческих рукописных журналов и прочее, следовала стереотипная реакция – аресты, исключение, отдание студентов в солдаты, ссылка. В результате студенческие манифестации превращались в протестные митинги, в столкновения с полицией и приводили к общей радикализации студенчества как одной из наиболее организованных интеллектуальных групп. Здесь можно привести пример массовых студенческих протестов в столицах в 1861 году, ставших прототипом всех студенческих волнений вплоть до революции 1917 года. Или попытку создания вольного университета Николаем Костомаровым после временного закрытия Петербургского университета в 1862 году. В эти протесты вовлекались все более широкие круги образованной публики и городского населения. Это приводило к общей радикализации общества и его большей терпимости к революционному насилию. Выстрел студента Дмитрия Каракозова в Александра II в 1866 году еще вызвал шоковый эффект и ужаснул общество. Между тем, выстрел Веры Засулич в петербургского градоначальника Федора Трепова в 1878 году и особенно ее неожиданное оправдание судом присяжных уже вызвало рукоплескание всего общества вплоть до некоторых представителей самой царской бюрократии. За этот период многие просветительские народнические кружки, преимущественно изучавшие социалистическую и революционную литературу, превратились в тайные организации революционного террора. «Народная воля» 1879-1881 годы, «Народная расправа» 1869. Радикализация интеллектуальных групп была также и следствием неудачи главного практического проекта интеллигенции 60-70-х годов – «Хождение в народ». Это было массовое движение образованной разночинной молодежи с целью просвещения народа. Под просвещением тут понималось не только ликвидация неграмотности населения или создание народных школ, но и улучшение хозяйственного быта крестьян, организация сыроварен, судосберегательных касс, трудовых артелей и другие инициативы, заимствованные из западных книг по фермерскому хозяйству. Но в силу слабой организации дела, построенного на голом энтузиазме, а также отсутствия в крестьянской среде поддержки и понимания социалистических идеалов интеллигентской молодежи, все это движение потерпело неудачу, лишь усилив публичные дискуссии о розни интеллигенции и народа. В 1874 году движение потерпело окончательное фиаско, когда его ведущие, участники и организаторы были арестованы и отданы под суд. Главная особенность формирования интеллигенции в России второй половины XIX века – это противоречие между непреодолимой маргинальностью ее положения, метафора отщепенства становится одной из распространенных характеристик интеллигенции, и ее быстро растущим публичным влиянием на общество через студенчество и образованные слои. Это противоречие не могло разрешиться в условиях старого режима. Однако оно оказало воздействие на становление интеллигенции как публичного политического игрока, который совмещал просветительскую и социальную функции с революционной и террористической активностью. Маятник репрессий и протеста раскачивался с увеличивающейся силой. Он не был остановлен и убийством царя Александра II 1 марта 1881 года, поскольку последовавшая за этим актом террора реакция породила, в свою очередь, новую волну революционного протеста «Освободительное движение», вылившееся в революцию 1905-1907 годов. Публичная сфера, прежде сфокусированная на литературе и публицистике, превращалась в сеть политических партий и организаций с огромным опозданием лишь в ходе Первой русской революции. К этому моменту сменилось уже два поколения интеллигенции – народническое и марксистское. За это время интеллигенция обрела уверенность в том, что общественное благо может быть достигнуто лишь в форме утопического идеала революционного слома государственной власти. Неспособность этих поколений интеллигенции разграничить оружие критики и критику оружием, по терминологии раннего Маркса, слово и дело, литературное и политическое, столь резко осужденное авторами скандального сборника «Вехи» 1909 года, была, однако, не какой-то ошибкой мировоззрения или психологическим заблуждением. Причина в положении интеллигенции, которая была поставлена самодержавной властью в условия, когда слово, литературный текст, критическое высказывание приравнивались к политическому действию и вызывали на себя полицейскую репрессию. За неимением действительных политических партий, то есть таких партий, которые бы являлись реальными деятелями текущей действительности, у нас мнения, взгляды, даже слова и речи принимаются за дело, рассматриваются как исторические факты, возбуждая такую же вражду, озлобление, вызывая такой же переполох и оппозицию, как реальные события истории. Так описывал эту ситуацию публицист Леонид Оболенский еще в конце XIX века. Февральская революция 1917 года положила конец противостоянию власти и интеллигенции, создав на короткое время возможности политического участия образованных слоев во власти. Но большевистский режим, установившийся после октября 17-го, открыл следующую фазу этого противостояния, породив новое явление теперь уже советской интеллигенции.
В следующей лекции Андрей Мороз расскажет о собирании фольклора в XIX веке.